Российская летопись.
В эфире 181 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Князь Долгоруков Крымский. 12 стульев мастера Гампса. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине июля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В июне 1591 года в сражении под Москвой русская дружина разбила и обратила в бегство войско крымского хана Казагерея. Это был последний набег крымчаков на Москву.
23 июля 1714 года родился граф Михаил Илларионович Воронцов, активный участник дворцового переворота 1741 года в пользу Елизаветы Петровны, канцлер Российской империи.
26 июля 1750 года скончался Василий Никитич Татищев, историк, географ, экономист, автор первой капитальной истории российской, основатель Екатеринбурга и Перми.
21 июля 1774 года Россия и Османская империя заключили Кючук-Кайнарджийский мир, завершивший русско-турецкую войну 1768-1774 годов. Крым стал независим от турецкого султана. Россия получила города Азов, Керчь и Кинбурн и право защиты христиан в Дунайских княжествах.
В июле 1795 года скончался мореплаватель и промышленник Григорий Иванович Шелихов, основатель первых русских поселений в Северной Америке.
25 июля 1789 года родился Михаил Николаевич Загоскин, писатель и драматург, директор московских театров и оружейной палаты. Прославился как автор первых в России исторических романов – «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году, «Рославлев» или «Русские» в 1812 году.
30 июля 1829 года в Москве за Тверской заставой были заложены триумфальные ворота в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах по проекту Зодчего Осипа Ивановича Баве.
В июле 1876 года скончался Федор Карлович Эйнем, основатель кондитерской фабрики в Москве, ныне Красный Октябрь.
21 июля 1906 года Петр Аркадьевич Столыпин назначен председателем Совета министров Российской империи. В этот же день, в 1917 году, Александр Федорович Керенский возглавил Временное правительство.
В июле 1722 года родился князь Василий Михайлович Долгоруков Крымский, генерал-аншеф, московский главнокомандующий.
Время императрицы Екатерины II особо богато людьми даровитыми, отличившимися глубокой преданностью родине, умевшими на всех поприщах своей службы приносить ей пользу и оставившими по себе завидную память бескорыстных и прямодушных слуг Отечества. Их позднее справедливо назовут «екатерининскими орлами». К числу таких светлых личностей принадлежит и князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский. Уже само прибавление к его родовой фамилии титула «Крымский», полученного им за покорение Крыма в 1771 году, доказывает важные заслуги его перед Россией. По мнению современников и специалистов, князь Долгорукий не принадлежал к числу выдающихся полководцев, но каждое порученное ему дело он всегда выполнял толково, с усердием и с успехом.
За взятие Крыма князь Долгорукий чаял получить фельдмаршальский жезл, но не получил. По свидетельству некоторых, Василий Михайлович сам виноват в том, что его обошли. По возвращении из Крыма князь, приглашенный императрицей к обеду, сидел за столом рядом с фельдмаршалом князем Александром Михайловичем Голицыным. Екатерина, налив рюмку вина и отдавая ее пажу, сказала вполголоса князю Долгорукому и громко прибавила: «Подайте господину фельдмаршалу». Когда паж поднес рюмку князю Василию Михайловичу, последний указал ему на Голицына и сказал: «Вот фельдмаршал». По выходе из-за стола присутствующие поздравляли Долгорукова, но он отклонил все поздравления. В отставке князь Долгоруков поселился в деревне, а в Москве начал строить себе пышный дом в охотном ряду, который позднее стал известен как Дом благородного собрания, а в советские времена – Дом союзов. А на склоне лет уже почти 70-летним стариком Долгоруков был назначен Екатериной II начальником Белокаменной, московским главнокомандующим. Однако с детства, находясь на военной службе, князь вовсе не был знаком с гражданскими делами, и поэтому, вступая в новую для него должность, обратился к правителю своей канцелярии Попову со следующими словами. «Слушай, Попов, я человек военный, в чернилах не окупан. Если принял настоящую должность, то единственное – исповиновение всемилостивейшей государыни. Итак, смотри, чтобы никто на меня не жаловался. Я тотчас тебя выдам. Императрица меня знает. Старайся, чтобы и тебя узнала с хорошей стороны».
Правление князя Долгорукова Крымского в 1780 году завершилось строительство Петровского театра, находившегося на месте современного Большого. В своем стремлении не допустить на сцене вредных и соблазнительных сочинений, главнокомандующий учредил театральную цензуру, возложив эту ответственную миссию на профессоров Московского университета. Немало полезного было сделано им и в области городского хозяйства. Это прежде всего очистка реки Неглинной и сооружение первого каменного моста через Яузу, названного Дворцовым.
По воспоминаниям, князь Василий Михайлович, обладая большим состоянием, зажил истинным вельможей. Широкое хлебосольство, щедрость и доброта снискали ему в Москве общую любовь. Двери его дома были открыты для всех, и каждый, даже самый простой человек, мог приходить к нему во всякое время с жалобой или просьбой в уверенности быть выслушанным. Страдая частыми припадками подагры, князь обыкновенно принимал просителей лежа на диване, в шлафроке и черной вязаной шапочке на голове. Все особы, до чина бригадира включительно, имели право приезжать к нему обедать каждый день. Лицам же ниже этого ранга рассылались особые приглашения. За стол его садилось всегда не менее 50 персон. Ласковый и внимательный к людям низшим, Долгоруков держал себя довольно гордо относительно лиц титулованных и не стеснялся говорить им в глаза правду, иногда весьма резкую. Однажды им был приглашен к обеду приехавший из Петербурга генерал-майор Каульбарс. Ровно в 3 часа, установленный час обеда, князь вошел в столовую, где его уже ожидали несколько десятков лиц. Среди них Каульбарса не было. Князь подождал 10 минут и затем пригласил присутствовавших садиться. Когда подали суп, явился опоздавший Каульбарс. Началось движение стульев, чтобы дать ему место. «Не беспокойтесь», — громко и с неудовольствием сказал Долгоруков. «Немец всегда найдет себе место». В другой раз какой-то генерал, пользовавшийся весьма дурной репутацией, проезжая через Москву, счел долгом представиться главнокомандующему. Князь встретил его очень холодно и, сухо ответив на низкий поклон, приветливо обратился к другим присутствующим. «Я вижу, что ваше сиятельство предубеждены против меня», – перебил его генерал. «Может быть, вы разделяете обо мне мнение моих недоброжелателей?» Долгоруков сделал вид, что не расслышал вопроса, но генерал повторил его. Как ни отнекивался князь, генерал продолжал настаивать, чтобы он высказал о нем свое мнение. Тогда Долгоруков, выведенный из терпения такой назойливостью, потребовал, чтобы он дал обещание не обижаться, если с языка сорвется что-нибудь неприятное. Генерал дал обещание. «Так вот тебе правда», — сказал князь, — «ты из каналий каналья, сам этого хотел. Слышали, честные люди?» И с этими словами повернулся к нему спиной. Сконфуженный и растерявшийся генерал, разумеется, поспешил уехать. Среди своих подчиненных Долгоруков особенно преследовал взяточничество, пьянство и распутство.
Императрица поручила Долгорукому уплатить князю Дмитрию Кантемиру 20 000 рублей из магистратских сумм. Долгоруков приказал магистратскому судье, статскому советнику Черкасову отвести деньги по назначению. Исполнив поручение, Черкасов явился к князю, представил расписку Кантемира в получении денег и с радостным видом прибавил, что Кантемир подарил ему 100 рублей. «Попов», — сказал князь, обращаясь к своему правителю канцелярии, — «никогда больше не зови обедать этого господина».
Один из канцелярских чиновников, Ведерников, овдовев, начал вести распутную жизнь, пьянствовать и пропадать по целым неделям неизвестно где. Докладывая об этом князю, Попов просил разрешения уволить Ведерникова от службы. «А дети у него есть?» – спросил Долгоруков. «Есть, двое малолетних», – отвечал Попов. «Ну вот видишь, прогнать его со службы недолго, а что же будет с детьми? Лучше приведи его ко мне, я попробую его усовестить». Ведерникова с трудом отыскали в каком-то трактире и представили его князю, оборванного, нечесанного, с оплывшим лицом. «Посмотри на себя в зеркало», — сказал ему Долгоруков. «Ты опустился до такой степени, что на тебе нет человеческого подобия. Бросил детей, позабыл Бога, не брежешь царской службой. За это надо бы забрить тебе лоб и сослать в Оренбургский гарнизон. Да хочется мне верить, что ты одумаешься и справишься. Вот что, Попов, напиши ему трехмесячный отпуск и отправь его в Угрешский монастырь к игумену под самую строгую епитимию. Пусть кается и замаливает свои грехи. А детей его пришли ко мне, пускай пока живут у меня. Надо будет похлопотать, пристроить их куда-нибудь. Когда же он вернется из монастыря, посади его опять в канцелярию и каждую неделю докладывай мне о его поведении». Ведерников упал на колени, просил прощения, благодарил за снисходительность и клялся исправиться. «Проси прощения не у меня, а у Бога», — сказал князь, «а благодарить приходи, когда исправишься». О том, как Долгоруков судил и вершил дела в Москве, сохранился следующий рассказ. Однажды является к нему мещанка и, упав в ноги со слезами, просит возвратить ей дорогие вещи, присвоенные немцам, у которого она заложила их за ничтожные деньги. «Встань», — сказал ей Долгоруков, — «и говори толком, без визга, заплатила ты ему долг или нет? Весь до копеечки принесла ему, ваше сиятельство, убей меня Бог, если лгу. Только 3 дня просрочила, а он, окаянный, от денег отказывается и вещей не отдает. Вот видишь, просрочила. Сама виновата, а жалуешься. Да точно ли вещи у него?» «Точно, батюшка, иначе я не осмелилась бы тебя беспокоить. Он еще не сбыл их с рук. Соглашается отдать мне, но только с тем, чтобы я заплатила вдвое против того, что взяла под них. А как зовут немца и где он живет?» «Зовут его Адам Адамович Шпис, а живет недалеко отсюда, в своем доме, в Гнезняковском переулке». «Ну ладно, попробуйте помочь. Попытка не пытка, спрос не беда», — сказал Долгоруков. «Попов, пошли-ка сейчас квартального за немцем. Вели моим именем просить его немедленно пожаловать ко мне». Когда немца ввели в кабинет, князь ласково обратился к нему. «Здравствуй, Адам Адамович. Очень рад познакомиться с тобой». «И я очень счастлив, ваше сиятельство», — отвечал немец, кланяясь. «Вот и хорошо, будем же друзьями. Ты знаешь эту мещанку?» «Как не знать, ваше сиятельство, знаю, я дал ей взаймы деньги, скопленные с большим трудом, и, кроме того, призанял у одного знакомого за большие проценты. Долго она мне в срок не заплатила, и я, чтобы остаться честным человеком и расплатиться со своим знакомым, вынужден был с большим для себя убытком продать оставленные ею мне в обеспечение малоценные вещи». «Если ты, Адам Адамович, действительно такой человек, каким себя описываешь, то докажи это и удружи мне. Она отдаст тебе долг, а ты возврати ей ее малоценные вещи». «С великой радостью исполнил бы желание вашего сиятельства», — отвечал немец. «Но я продал вещи на рынке неизвестному человеку, их у меня нет». «Слышь ты, какая беда», — сказал Долгоруков, обращаясь к мещанке. «Не верь, батюшка», — завопила та, — «лжет он, разорить хочет меня несчастную. Вещи спрятаны у него дома, я сама их видела сегодня». «Тогда вот что, Адам Адамович, присядь-ка к моему столу. Помилуйте, ваше сиятельство, много чести для меня. Не извольте беспокоиться, я могу и постоять перед вашей великой особой. Ну, «Полно болтать пустяки, Адам Адамович», — сказал Долгоруков, улыбаясь. «Ты ведь у меня не гость, и растабарывать с тобой мне не время. Садись сейчас, вот тебе бумага и перо. Пиши к своей жене по-русски, чтобы я мог прочесть. Принеси мне с подателем хранящиеся у нас вещи мещанки НН». Перо задрожало у немца в руке. Он то бледнел, то краснел, не знал, на что решиться, и попробовал еще раз уверять, что вещей у него нет. «Пиши!» — грозно крикнул Долгоруков. «Я тебе приказываю, иначе худо будет. Я тебе сию минуту упрячу во строк». Записка написана, отправлена, вещи привезены, и Долгоруков, отдавая немцу деньги, сказал: «По закону ты прав и мог не возвращать вещей, но как человек ты поступил самым бессовестным образом. Несмотря на просьбы этой несчастной женщины и мои убеждения, ты хотел разорить ее и обмануть меня, начальника города. Ты гнусный ростовщик и лжец. На первый раз я тебя прощаю. Ступай домой и больше не смей заниматься ростовщичеством. Попов, запиши его имя в особую книгу, чтобы он был у нас на виду».
Доброта, доступность, справедливость и благотворительность князя Долгорукова привлекли к нему сердца всех москвичей, которые не называли его иначе как «наш отец». Когда умер, вся Москва оплакивала его. Несметная толпа народа провожала его гроб с рыданиями. В течение нескольких дней город имел траурный вид, и жители только и говорили о понесенной ими утрате. Екатерина, получив известие о кончине Долгорукова, сказала: «Потеря невознаградимая». Заперлась у себя в кабинете и не выходила из него весь вечер.
Поэт Нелединский-Милецкий написал ему следующую эпитафию: «Прохожий, не дивись, что пышный мавзолей не зришь над прахом ты его. Бывают им покрытые злодеи, для добродетели нет славы от того. Пусть гордость тленная гробница созидает, по Долгорукове Москва рыдает». В июле 1871 года скончался Петр Генрихович Гампс, последний владелец знаменитой мебельной мастерской.
Его отец Генрих Гампс был учеником и помощником выдающегося немецкого мастера-мебельщика Давида Рентгена. А в 1795 году Гампс открыл в Санкт-Петербурге собственную мебельную фабрику и магазин. В 1807 году получил российское подданство.
Мебель Гампса была очень популярна в аристократической среде благодаря своему утонченному вкусу и высокому качеству. В описании первой публичной выставки в 1829 году говорилось: «Довольно известно, что мебельное мастерство доведено у нас, а особливо в Санкт-Петербурге, до совершенства. Преимущество же перед всеми отличается придворный механик Гампс. Его изобретательный ум в вымыслах неистощим, красивые рисунки, удобство для употребления, чистая отделка, наилучший подбор дерева и прочность – суть всегдашней неизменного качества всех его работ. Истинно, Гампс есть гений в своем роде. Сей искуснейший художник, 40 лет производящий свою работу, приобрел уже такую славу, что всякая ему похвала была бы излишняя. Произведения его украшают все дворцы императорские». И действительно, мебель фирмы Гампса, получившего звание поставщика двора его императорского величества, украшала Эрмитаж, Михайловский замок, Ливадийский дворец и другие царские резиденции, а также палаццо многих аристократов. Пушкин в незаконченном отрывке «Мы проводили вечер на даче» писал об одном из героев, что он дремал в гампсовых креслах. И сам Александр Сергеевич пользовался мебелью Гампса. В 1832 году он заказал у мебельного мастера 15 предметов на общую сумму 1630 рублей. Среди них письменный стол, кресло, кушетка, диван, ширмы в готическом вкусе. У Ивана Сергеевича Тургенева в романе «Отцы и дети» Павел Петрович Кирсанов сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гампсовом кресле. Иван Александрович Гончаров в очерке «Письма столичного друга к провинциальному жениху» писал: «Да кто же требует, чтобы они уставляли комнаты гампсовской мебелью, а стены увешивали произведениями отличных художников?» А потом эти стулья перекочевали в роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Умирающая теща Воробьянинова спрашивает у него: «Эполет, помните вы наш гостинный гарнитур?» «Какой?» – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. «Тот, обитый английским ситцем в цветочек. Ах, это в моем доме?» «Да, в Старгороде». «Помню, я-то отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шестиножках. Мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили?» Ипполит Матвеевич отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковый пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сономных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала: «В сиденье стула я зашила свои бриллианты».
Однако с гампсовскими стульями бывшего губернского предводителя дворянства не все так однозначно. Дело в том, что гампсы перестали выпускать мебель еще в конце 50-х годов 19 века. Так что табличка в стуле, которую нашли Бендер и Воробьянинов на корабле «Скрябин», явно липовая. Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. Скорее всего, стулья были не настоящими. Фальсификат.
По всей России было много мебельщиков, которые работали под знаменитую фирму. Марка Гампс в те времена была, как сейчас бы сказали, раскрученным брендом. Варфоломеич втолковывал отцу Федору Вострикову про гампсовский гарнитур генеральши Поповой, в котором, как известно, ни черта нет. «Гарнитур замечательный, пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете». Так что заявление аукциониста из романа Ильфа и Петрова «10 стульев из дворца эпохи Александра II. Работы мебельной мастерской Гампса» – нонсенс. Либо это подделка под Гампса, либо старые гампсовские стулья были отреставрированы во времена правления императора Александра II. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».